«Хе-хе-хе, 12 часов!» — сказал, наконец, Чичиков, взглянув на часы. «Что ж я так закопался? Да еще пусть бы дело делал. А то ни с того, ни с другого сначала загородил околесину, а потом задумался. Эка я дурак в самом деле!» Сказавши это, он переменил свой шотландский костюм на европейский, стянул покрепче пряжкой свой полный живот, спрыснул себя одеколоном, взял в руки теплый картуз и бумаги под мышку и отправился в гражданскую палату совершать купчую. Он спешил не потому, что боялся опоздать. Опоздать он не боялся, ибо председатель был человек знакомый и мог продлить и укоротить по его желанию присутствие, подобно древнему Зевесу Гомера, длившему дни и насылавшему быстрые ночи, когда нужно было прекратить брань любезных ему героев или дать им средства додраться, но он сам в себе чувствовал желание скорее как можно привести дела к концу. До тех пор ему казалось все неспокойно и неловко. Все-таки приходила мысль, что души не совсем настоящие, и что в подобных случаях такую обузу всегда нужно поскорее сплечь. Не успел он выйти на улицу, размышляя обо всем этом, и в то же время таща на плечах медведя, крытого коричневым сукном, как на самом повороте в переулок столкнулся, тоже с господином в медведях, крытых коричневым сукном и в теплом картузе с ушами. Господин вскрикнул. Это был Манилов. Они заключили тут же друг друга в объятия, и минут 5 оставались на улице в таком положении. Поцелуи с обеих сторон были так сильны, что у обоих весь день почти болели передние зубы. У Манилова от радости остались только нос да губы на лице, глаза совершенно исчезли. Четверть часа держал он обеими руками руку Чичикова и нагрел ее страшно. В оборотах самых тонких и приятных он рассказал, как летел обнять Павла Ивановича. Речь была заключена таким комплиментом, какой разве только приличен одной девице, с которой идут танцевать. Чичиков открыл рот, еще не зная сам, как благодарить, как вдруг Манилов вынул из-под шубы бумагу, свернутую в трубочку и связанную розовую ленточкой, и подал очень ловко двумя пальцами. «Это что, мужички?» Он тут же развернул ее, пробежал глазами и подивился чистоте и красоте почерка. «Славно написано», — сказал он. «Не нужно и переписывать. Еще и каемка вокруг». «Кто это так искусно сделал каемку?» «Ну уж не спрашивайте», — сказал Манилов. «Вы жена?» «Ах, боже мой, мне право, совестно, что нанес столько затруднений. Для Павла Ивановича не существует затруднений». Чичиков поклонился с признательностью. Узнавший, что он шел в палату за совершением купчи, Манилов изъявил готовность ему сопутствовать. Приятели взялись под руку и пошли вместе. При всяком небольшом возвышении или горке, или ступеньке Манилов поддерживал Чичикова и почти приподнимал его рукою, присовокупляя с приятной улыбкой, что он не допустит никак Павла Ивановича зашибить свои ножки. Чичиков совестился, не зная, как благодарить, ибо чувствовал, что несколько был тяжеленник. Во взаимных услугах они дошли, наконец, до площади, где находились присутственные места. Большой трехэтажный каменный дом, весь белый, как мел, вероятно, для изображения чистоты душ, помещавшихся в нем должностей. Прочие здания на площади не отвечали огромностью каменному дому. Это были караульная будка, у которой стоял солдат с ружьем, 2-3 извозчие биржи и, наконец, длинные заборы с известными заборными надписями и рисунками, нацарапанными углем и мелом, Более не находилось ничего на сей уединенной, или, как у нас выражаются, красивой площади. Из окон второго и третьего этажа высовывались неподкупные головы жрецов Фемиды. И в ту же минуту прятались опять. Вероятно, в то время входил в комнату начальник. Приятели не взошли, а взбежали по лестнице, потому что Чичиков, стараясь избегнуть поддерживания под руки со стороны Манилова, ускорял шаг, а Манилов тоже с своей стороны летел вперед, стараясь не позволить Чичикову устать. И потому оба запыхались весьма сильно, когда вступили в темный коридор. Ни в коридорах, ни в комнатах взор их не был поражен чистотою. Тогда еще не заботились о ней. И то, что было грязно, так и оставалось грязным, не принимая привлекательной наружности. Фемида просто, какова есть, в неглиже и халате принимала гостей. Следовало бы описать канцелярские комнаты, которыми проходили наши герои, но автор питает сильную робость ко всем присутственным местам. Если и случалось ему проходить их даже в блистательном и облагороженном виде, с лакированными полами и столами, он старался пробежать как можно скорее, смиренно опустив и потупив глаза в землю, а потому совершенно не знает, как там все благоденствует и процветает. Герои наши видели много бумаги, и черновой, и белый, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сертуки губернского покроя и даже просто какую-то светло-серую куртку, отделившуюся весьма резко, которая, своротив голову на бок и положив ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протокол об оттягании земли или опись имения, захваченного каким-нибудь мирным помещиком, покойно доживающим век свой под судом, нажившим себе и детей, и внуков под его покровом, да, слышались урывками короткие выражения, произносимые хриплым голосом: «Одолжите, Федосей Федосеевич, дельце за номер 368. Вы всегда куда-нибудь затаскаете пробку из казенной чернильницы». Иногда голос более величавый, без сомнения одного из начальников, раздавался повелительно: «Нам, перепиши, а не то снимут сапоги и просидишь ты у меня 6 суток не евши». Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршины иссохшими листьями. Чичиков и Манилов подошли к первому столу, где сидели 2 чиновника еще юных лет, и спросили: «Позвольте узнать, где здесь дела по крепостям?» «А что вам нужно?» — сказали оба чиновника, обратившись. — А мне нужно подать просьбу. — А вы что, купили такое? — Я бы хотел прежде знать, где крепостной стол, здесь или в другом месте. — Да скажите прежде, что купили и в какую цену, так мы вам тогда и скажем, где, а так нельзя знать. Чичиков тотчас увидел, что чиновники были просто любопытны, подобно всем молодым чиновникам, и хотели придать более весу и значение себе и своим занятиям. — Послушайте, любезный, — сказал он, — я очень хорошо знаю, что все дела по крепости, в какую бы ни было цену, находятся в одном месте. А потому прошу вас показать нам стол, а если вы не знаете, что у вас делается, так мы спросим у других. Чиновники на это ничего не отвечали. Один из них только тыкнул пальцем в угол комнаты, где сидел за столом какой-то старик, перемечавший какие-то бумаги. Чичиков и Манилов прошли промеж столами прямо к нему. Старик занимался очень внимательно. — Позвольте узнать, — сказал Чичиков с поклоном, — здесь дела по крепостям. Старик поднял глаза и произнес с расстановкой: «Здесь нет дел по крепостям». «А где же?» «Это в крепостной экспедиции». «А где же крепостная экспедиция?» Это у Ивана Антоновича.
А где же Иван Антонович?
Старик тыкнул пальцем в другой угол комнаты. Чичиков и Манилов отправились к Ивану Антоновичу. Иван Антонович уже запустил один глаз назад и оглянул их искоса, но в ту же минуту погрузился еще внимательнее в писание. — Позвольте узнать, — сказал Чичиков с поклоном, — здесь крепостной стол.
Иван Антонович как будто бы не слыхал и углубился совершенно в бумаге, не отвечая ничего.
Видно было вдруг, что это был уже человек благоразумных лет, не то что молодой болтун и вертопляс. Иван Антонович, казалось, имел уже далеко за 40 лет. Волос на нем был черный, густой, вся середина лица выступала у него вперед и пошла в нос. Словом, это было то лицо, которое называют в общежитии кувшинным рылом. — Позвольте узнать, здесь крепостная экспедиция? — сказал Чичиков. — Здесь, — сказал Иван Антонович, поворотил свое кувшинное рыло и приложился опять писать. — А у меня дело вот какое. Куплены мною у разных владельцев здешнего уезда крестьяне на вывод. Купчие есть, остается совершить. А продавцы налицо? Некоторые здесь, а от других доверенность. А просьбу принесли? Принес и просьбу. Я бы хотел, мне нужно поторопиться. Так нельзя ли, например, кончить дело сегодня?
Да, сегодня. Сегодня нельзя. — сказал Иван Антонович. — Нужно навести еще справки, нет ли запрещений.
Впрочем, что для того, чтобы ускорить дело, Ткван Григорьевич, председатель, мне большой друг.
— Да ведь Иван Григорьевич не один. — Бывают и другие, — сказал суровый Иван Антонович.
Чичиков понял заковыку, которую завернул Иван Антонович, и сказал, «Другие тоже не будут в обиде. Я сам служил, дело знаю».
«Идите к Ивану Григорьевичу», — сказал Иван Антонович голосом несколько поласковее, «пусть он даст приказ, кому следует, а за нами дело не постоит».
Чичиков, вынув из кармана бумажку, положил ее перед Иваном Антоновичем, которую тот совершенно не заметил, и накрыл тотчас ее книгою. Чичиков хотел было указать ему ее, но Иван Антонович движением головы дал знать, что не нужно показывать.
— Вот он вас проведет в присутствии.
Сказал Иван Антонович, кивнув головою, и один из священно действующих, тут же находившихся, приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях, и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Вергилий прислужился Данту, и провел их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла, и в них перед столом, за терцалом и двумя толстыми книгами сидел один, как солнце, председатель. В этом месте новый Вергилий почувствовал такое благоговение, что никак не осмелился занести туда ногу и поворотил назад, показав свою спину, вытертую, как рогожка, с прилипнувшим кое-где куриным пером.
Вошедшие в залу присутствия, они увидели, что председатель был не один. Подле него сидел Собакевич, совершенно заслоненный зерцалом.
Приход гостей произвел восклицание. Правительственные кресла были отодвинуты шумом. Собакевич тоже привстал со стула и стал виден со всех сторон с длинными своими рукавами. Председатель принял Чичикова в объятия, и комната присутствия огласилась поцелуями. Спросили друг друга о здоровье. Оказалось, что у обоих побаливает поясница, что тут же было отнесено к сидячей жизни. Председатель, казалось, уже был уведомлен Собакевичем о покупке, потому что принялся поздравлять, что сначала несколько смешало нашего героя, особливо, когда он увидел, что и Собакевич, и Манилов, оба продавцы, с которыми дело было улажено келейно, теперь стояли вместе лицом друг к другу. Однако же он поблагодарил председателя и, обратившись тут же к Собакевичу, спросил: «А ваше как здоровье?»
«Слава богу, не пожалую», — сказал Собакевич.
И точно, не на что было жаловаться. Скорее, железо могло простудиться и кашлять, чем этот на диво сформированный помещик.
— Да, вы всегда славились здоровьем, — сказал председатель. — И покойный ваш батюшка был также крепкий человек. — Да, на медведя один хаживал, — отвечал Собакевич.
«Мне кажется, однако ж, — сказал председатель, — вы бы тоже повалили медведя, если бы захотели выйти против него».
«Нет, не повалю, — отвечал Собакевич, — покойник был меня покрепше». И, вздохнувши, продолжал: «Нет, теперь не те люди. Вот хоть моя жизнь, что за жизнь, так как-то себе».
— Чем же ваша жизнь не красна? — сказал председатель.
— Нехорошо, нехорошо, — сказал Собакевич, покачав головой. — Вы посудите, Иван Григорьевич, пятый десяток живу, ни разу не был болен. Хоть бы горло заболело, верит или чирий выскочил. Нет, не к добру. Когда-нибудь придется поплатиться за это.
Тут Собакевич погрузился в меланхолию.
«Эк его!»
— подумали в одно время Чичиков и председатель. «На что вздумал пенять?» «К вам у меня есть письмецо», — сказал Чичиков, вынув из кармана письмо Плюшкина.
«От кого?»
— сказал председатель и, распечатавши, воскликнул: «А-а-а, от Плюшкина! Он еще до сих пор прозябает на свете. Вот судьба! Ведь какой был умнейший и богатейший человек! А теперь собака!» — сказал Собакевич. — «Мошенник! Всех людей переморил голодом!»
— «Извольте, извольте! — сказал председатель, прочитав письмо. — Я готов быть поверенным. Когда вы хотите совершить купчую, теперь или после?»
— «Теперь, — сказал Чичиков, — я буду просить даже вас, если можно, сегодня, потому что завтра хотелось бы выехать из города. Я принес и крепости, и просьбу.
Все это хорошо. Только уж как хотите, мы вас не выпустим так рано. Крепости будут совершены сегодня, а вы все-таки с нами поживете. Вот я сейчас отдам приказ»,
— сказал он и отворил дверь в канцелярскую комнату, всю наполненную чиновниками, которые уподобились трудолюбивым пчелам, рассыпавшимся по сотам, если только соты можно уподобить канцелярским делам.
«Иван Антонович здесь?»
«Здесь», — отозвался голос изнутри,
— «позовите его сюда».
Уже известный читателям Иван Антонович, кувшиное рыло, показался в зале присутствия и почтительно поклонился.
«Вот возьмите, Иван Антонович, все эти крепости их». «Да не позабудьте, Иван Григорьевич», — подхватил Собакевич. — «Нужно будет свидетелей, хотя по два с каждой стороны. Пошлите теперь же к прокурору, он человек праздный и верно сидит дома, за него все делает стряпчий золотуха, первейший хапуга в мире. Инспектор врачебной управы, он также человек праздный и верно дома, если не поехал куда-нибудь играть в карты, да еще тут много есть кто поближе. Трохачевский, Бегушкин, они все даром бременят землю.
«Именно, именно», — сказал председатель, и тот же час отрядил за ними всеми канцелярского. «Еще я попрошу вас, — сказал Чичиков, — пошлите за поверенным одной помещицы, с которой я тоже совершил сделку, с сыном протопопа отца Кирилла. Он служит у вас же».
Как же пошлем и за ним», — сказал председатель.
«Все будет сделано. А чиновным вы никому не давайте ничего, об этом я вас прошу. Приятели мои не должны платить».
Сказавши это, он тут же дал какое-то приказание Ивану Антоновичу, как видно, ему не понравившееся.
Крепости произвели, кажется, хорошее действие на председателя. Особливо, когда он увидел, что всех покупок было почти на 100 000 рублей.